«Горький Сити».
Программа «Горький Сити» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Алексей Казаковцев. Здравствуйте. На связи по скайпу с нами политолог Александр Суханов. Александр Авидьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер, дорогие нижегородцы.
Как всегда, вы нам будете помогать разбираться в актуальных нижегородских событиях, проблемах и делах. Начнем с коронавируса.
По крайней мере, обсудим их немножко.
Конечно, да? Обсудим. По коронавирусу перемахнули мы за, так скажем, знаковую, психологически важную отметку в 10 тысяч инфицированных. При этом треть из них уже выздоровела. Там больше 3 500. По словам губернатора Глеба Никитина, рост заболеваемости частично связан с увеличением объемов тестирования, о чем вы в предыдущих программах говорили уже, но во многом обусловлено тем, что нижегородцы стали менее ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции.
Ну, здесь вот я, наверное, отмечу действительно тот момент, что ослабление режима самоизоляции, которое было произведено не так давно, привело к тому, что население восприняло это как отмену изоляции вообще, многие, и стали свободно гулять, свободно, без масок, без перчаток, без всего появляться в общественных местах, считая, что все страхи должны быть убраны, все позади.
А это проблема, кстати, не только нашего региона. В других регионах тоже люди вышли на улицы.
Совершенно верно. И вот это как раз и говорит о чем? Что с одной стороны, а ослабление режима изоляции не означает победу над коронавирусом. Коронавирус никуда не делся. И пока нет прививок против него, никуда и не денется. Он будет. И новые, как говорится, будут волны прихода этого пандемии и так далее. Сейчас произошло только одно. Сумели взять под контроль скорость распространения и обеспечить постоянное достаточное количество больничных мест под больных коронавирусом без перенапряга медицинской системы. Знаете, системы здравоохранения. Вот что удалось сделать. А отнюдь не то, что победили. Ведь суть-то в чем? Вот высокая смертность в Европе обусловлена была прежде всего тем, что не хватало коек для больных. И больные умирали, не получив соответствующую помощь. У нас этого удалось избежать.
Поэтому и смертность такая низкая.
Совершенно верно. Поэтому и низкая смертность, относительно низкая, всех жалко. С другой стороны, наверное, нужно отметить еще один момент, что действительно в психологии русского человека заложена такая бесшабашность. Нас пугают, а нам не страшно. Вспомните, сколько всегда приезжало на разного рода закрытые для всех остальных курорты мира, в Египет, там, в Турцию или куда-то, после терактов. Кто приезжает? Наши туристы из России. Все остальные разбегаются, наши радуются. Мест свободных полно, дешево, все снизилось, погуляем. И вот коронавирус восприняли именно так же. Нас пугают, а нам не страшно. И поэтому мы можем снова сейчас начать все нарушать. А в результате что получим? А в результате получим очередной всплеск и необходимость очередного ужесточения режима самоизоляции, а не ослабления. А ведь задача-то стоит какая? Поэтапно снизить режим самоизоляции, обеспечить более или менее нормальные условия жизни.
Ну, мы потихоньку выходим все-таки из этого режима жестких ограничений. Вот в областном центре разрешили посещать кладбища, храмы возобновили богослужение, кроме Дивеева. Нижегородские поликлиники постепенно тоже возвращаются к прежнему режиму работы. Вот собираются возобновить оказание плановой медицинской помощи.
Соглашусь с тобой, Алексей. Единственное, что могу сказать, вот через неделю, через 10 дней будет ясно, как ослабление режима в конечном счете повлияло на ситуацию.
И не придется ли нам делать после этого шага вперед, два шага назад?
Может быть и такое. Все сейчас в наших руках. Вы понимаете, в чем дело, Алексей? Вот еще одна мысль. Ослабив режим изоляции, власть нам говорит: ребята, вы теперь стали более самостоятельны в принятии решения, но вы и отвечаете сами за себя. Не мы, власть, теперь за вас отвечаем, что вы заболеете или нет, а вы сами отвечаете за себя. А вот готовы ли нижегородцы и жители других регионов отвечать за себя? Ведь еще один маленькая тенденция, которую тоже надо отметить для нижегородцев и для всех остальных регионов. Если раньше вирус концентрировался в столицах, Москва, Питер, в центральных городах, областей, субъектах, Нижний Новгород, там Екатеринбург и прочее, то сейчас из столиц он пошел в Россию и уже развивается в России, а из областных центров пошел в районы области. У нас сейчас, обратите внимание, как растет число выявленных больных в районах области, а не в Нижнем Новгороде.
Да, такая тенденция есть. Поговорим о планах, грядущих планах. Нижний Новгород готовится к большому событию, которое нас ждет в следующем году, 800-летие Нижнего Новгорода. Остается всего год, мы об этом тоже не раз уже говорили. Времени катастрофически мало для реализации всех тех крупных планов, которые региональные, городские власти задумали. Вот на этой неделе Глеб Никитин провел заседание регионального оргкомитета по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Да, это было вчера. Участники обсудили инфраструктурные программы «Город 800», проекты «Команда 800», «Волонтеры 800». В общем, все с цифрами 800. 800 добрых дел. И вчера же, 1 июня, в Нижнем Новгороде заложили первый камень крупнейшего в России образовательного центра «Школа 800». Вот что это за проект? Если честно, мне из той информации, которая поступила от правительства региона, не совсем было понятно, что же это такая за школа инновационная, да еще и мирового уровня.
Ну, Алексей, давай начнем сначала. Дело в том, что проведения этого регионального заседания этого регионального оргкомитета, первого вчерашнего, можно было сказать, что да, к 800-летию в городе что-то делалось, обсуждалось на разных площадках, в разных оргструктурах и так далее. Но все это было как-то, во-первых, разрозненно, а во-вторых, как-то вялотекуще. Вроде готовимся и вроде не готовимся. Вроде собираемся делать и вроде сомневаемся. Вроде решили и вроде все еще обсуждаем. Ну и так далее.
До сих пор продолжаются обсуждения концепции, на Верхневолжской набережной, на Грибном канале. Так сколько можно обсуждать? Времени уже нет.
Так вот, мы очень любим забалтывать проблемы, а время пришло решать их. Вы понимаете, в чем дело? О 800-летии мы говорим почти 10 лет. О том, что вот надо городу готовиться. Было создано 5 оргкомитетов на уровне федерального правительства по подготовке. Менялись руководители комитетов, менялись губернаторы, менялись, как говорится, члены этих комитетов. И ничего. До сих пор все под знаком вопроса. Будет, не будет, будет, не будет. Какие-то деньги делятся. Вот центр 800, город 800, команда 800, волонтеры 800. Что за этим стоит? А ничего, только цифра 800 приписана. Что она меняет в деятельности волонтеров, в программе «Город», в программе «Команды».
И вот по поводу этой школы.
Сейчас последний пример. Да, последний пример. Вот эта школа, крупнейшая в России, новый уровень образовательных подготовки и так далее и тому подобное. Пока абсолютно ничего не ясно. Крупнейшая – это потому, что 3 строящихся новых школы объединят в один проект. Тогда, да, действительно крупнейшая, 4500 мест.
Так можно было бы просто объединить 3 гимназии, уже существующих в Нижнем Новгороде, или лицеи?
Я не знаю, можно было или нет. Дело вот в чем, что это не просто инициатива местного руководства, это еще и инициатива специального образовательного, компании образовательной, просвещения. И я подозреваю, что вот это просвещение на федеральном уровне получила деньги на реализацию своего проекта, о котором они пока очень скупо говорят, и решили его реализовать на территории Нижегородской области. Честь и хвала им за это, потому что в области появится 3 новых школы, появится центр дополнительного образования.
Наоборот.
Замечательно. И даже Глеб Сергеевич сам, говоря сегодня, закладывая первый камень в Нижегородском районе вот этой будущего центра, первое, что отмечает, говорит, строительство вот этого комплекса школ позволит избежать того, что в Верхних Печорах не появится 3-я смена учащихся в существующих
школах. То есть, по сути, разгружают очереди.
Пока отмечается, да, совершенно верно, благодаря вот этим федеральным деньгам, которые на это выделяются, удается решить целый ряд проблем в образовании. Слава Богу. И то, что это под флагом 800-летия, да хоть 500-летия, да хоть чего угодно, под любым флагом, лишь бы это было сделано.
Посмотрим, как у нас все-таки будет идти подготовка. Действительно, информации о проектах много, а вот реализации конкретных дел пока нет. Ну, в парке Швейцария пока никаких работ по благоустройству не началось. Сейчас мы уйдем на перерыв. Напоминаю, на связи с нами по скайпу политолог Александр Суханов. Поговорим о проблемах общественного транспорта Нижнего Новгорода. Ушли эти проблемы в тень, а мы их вновь поднимем. Не переключайтесь.
Горький Сити.
Политолог Александр Суханов на радио «Комсомольская правда» о самых актуальных событиях в Нижнем Новгороде и Нижегородском регионе. Александр Авидьевич, вы на связи с нами, да?
Да, никуда не делся.
Давайте поговорим, как я и анонсировал, про городской транспорт. Нижегород пассажиров «Татранс» собирается обслуживать еще 5 отмененных частных маршрутов. Напомню, где-то недели 3 назад перевозчика «Лидер Транс», который обслуживал 7 городских маршрутов, в том числе и Т-71, столь популярный у жителей Нижнего Новгорода, его лишили свидетельства на разрешение на работу, ну, потому что он попросту отказался выводить свои автобусы на линию. В итоге свидетельство у него забрали. Теперь получается, что Нижегород пассажир «Автотранс», муниципальный перевозчик, производит такую тихую экспансию, отвоевывая участников их маршруты. На маршрутах Т-71 и Т-92 ходят муниципальные автобусы.
И на других маршрутах пойдут.
И на 63-м, кстати, тоже.
И на других тоже пойдут. И этому не надо удивляться, Алексей. Я думаю, что здесь проблема стоит немножко по-другому. Во-первых, это проблема не 2-3 последних недель. Проблема развития муниципального транспорта – это долгоиграющая проблема.
Конечно, ей о транспортной мафии мы все слышали.
Да, совершенно верно. Более того, могу сказать, что наступил в определенный момент период, когда муниципальный транспорт вообще мог перестать ходить, поскольку не было ни денег на его содержание, ни прибыли, с которой он мог бы работать. Все оказалось в руках частников. Частные маршруты, выгодные и невыгодные, хочу еду, хочу не еду, хочу не везу и так далее. Все нижегородцы этот период прекрасно помнят. Дальше началась, как говорится, чехарда. Менялись начальники, менялись комиссии, менялись программы развития транспорта. Менялось все, не менялось только одно. Транспорт как плохо ходил или не ходил, так и не ходил. И вот когда пришел губернатор Никитин, когда пришел уже ушедший мэр Панов, начались попытки понять, что происходит и что можно сделать. Ведь здесь нельзя в один день решить эту транспортную проблему, которая копилась годами.
Но поэтому просто вот так взять и забрать весь бизнес у участников тоже нельзя. Да, они выигрывали это все на аукционах, на конкурсах.
Так вот,
право на перевозки,
Алексей,
они получали на 7-10 лет.
Я понимаю. Вот я тебе сейчас могу сказать одно. Первое, что нельзя ставить вопрос таким образом, что транспорт или частный, или муниципальный. И тот должен быть. Второй момент. Благодаря тем мероприятиям, которые последние 2 года проводились, у нас, да, ситуация стала меняться. И менялась она прежде всего в том плане, как ты уже сказал, стали проводиться более открытые конкурсы для частников на право маршрутов. Стала внедряться карточная система оплаты проезда, включая частников. Так? Появились умные остановки, которые контролировали время и маршрут движения и так далее. Все это делалось. И сейчас вроде бы появились возможности для нормального развития. Но возник другой момент. Пандемия привела к тому, что пассажиропоток уменьшился, и те маршруты, которые были сплошь за частниками, оказались в ситуации невозможности оказывать услугу. Потому что нет недостаточно пассажиров, недостаточно средств даже заправить автобус, чтобы он поехал. И частники что сделали? Они сказали, мы ездить не будем в таких условиях. Было такое?
Да, было. Конечно.
Вот.
Именно так и было, именно так да. Лидер Транса поступил.
В результате, вот вы руководитель города. Что вы в этой ситуации будете делать? Потому что население это ведь не спрашивает, кто отказал или кто виноват. Население говорит, на чем ехать и как. И вот эта задача позволила, такая ситуация позволила сделать что? Пассажир автотранспорту, нашему муниципальному предприятию, во-первых, обеспечить их дополнительным подвижным составом благодаря другим программам финансовым, а параллельно с этим сказать, вот заполняйте эти маршруты. Главное это должно быть заключаться в чем? Что на одном и том же маршруте должны быть и частники, и муниципальные транспорты.
Здоровая конкуренция.
И здоровая конкуренция, и ни одним, ни частник не обеспечит должного интервала движения, у него не хватит машин. Ни пассажир автотранс не обеспечит, у него не хватит денег, чтобы крупными автобусами заполнить интервал. Понимаете, в чем дело? А вот совмещение, оно может это сделать, позволить. И я думаю, что сейчас задача не в том, кто кого обидел или кто у кого чего отжимает, а задача в том, чтобы найти очередной вариант компромисса частников и муниципалитетов, чтобы и тем было выгодно. А в результате выиграет кто? Нижегородец, пассажир.
Если честно, мне очень понравилась идея, которую сейчас, я так понял, продвигают на уровне регионального правительства. Наведение порядка в сфере частного извоза. Не секрет, что многие частники до сих пор ездят не на новых векторах, а, простите меня, на сараях, на колесах.
Естественно.
Вот от таких перевозчиков надо избавляться.
А для того, чтобы можно было избавиться от таких перевозчиков, надо и перевозчикам создать экономически выгодные условия работы с определенными обязательствами с их стороны. Потому что качество транспортных средств – это безопасность пассажиров.
Тему общественного транспорта обязательно продолжим. А сейчас поговорим про громкие уходы и дела. Экс-главу Нижнего Новгорода Елизавету Солонченко подозревают в получении взяток на сумму 80 миллионов рублей. Причем, по версии следствия, получала она их не когда была главой Нижнего Новгорода, а когда была депутатом городской думы с 13 по 18 годы. Кстати, Елизавета Солонченко ответила на эти обвинения во взяточничестве, да. Правда, на своей странице в Фейсбуке. Судя по всему, она сейчас где-то там в Англии обретается. Вот. Но она заявила, что готова отстаивать свою невиновность и честь в любых судах.
Ну, надо сказать, что сейчас у нас как-то свелось к одному. Появилось очень много громких дел и громких уходов. Вот если Елизавету Игоревну мы, как говорится, все канву поняли, что Следственный комитет Нижегородский завел на нее уголовное дело, Нижегородский суд заочно ее арестовал, а одновременно объявив международный розыск. До выяснения обстоятельств в суде трудно говорить, что это такое. Дело в том, что когда речь идет о политиках, о чиновниках, очень много бывает странностей в таких делах. Никто этого не скрывает, все это понимают.
А папочка потому есть что... на всех. Только эти возможно, папочки да. раскрываются тогда, когда это нужно следственным органам.
С другой
либо,
стороны...
либо политикам.
Нет, с другой стороны, скорее всего, это связано, как ты правильно сказал, с деятельностью ЕЦМЗ, школьного питания, которого обвинили в том, что он монополист и так далее, и так далее. Вот. И когда стали раскручивать дело вот этого единого центра обеспечения школьников питанием, скорее всего, работники этого центра, спасая сами себя, начали давать показания. И я не уверен, что это честные показания, поскольку они исходят из чего? Мы-то вот здесь, нам нужно себя скорее оправдать. А Елизавета Игоревна где-то далеко, ее не достанут. Почему бы не свалить все на нее?
Посмотрим, чем закончится
дело
Солонченко.
Я сейчас не говорю, что это выдуманное дело или не выдуманное. Я сейчас говорю, преждевременно делать какие бы то ни было выводы из этого по принципу «а все они воры» или по принципу «а все это политика». Нет, я думаю, что здесь будет разбирательство и каким-то образом нам потом сообщат о том, что же тут получилось.
Есть еще одно. У нас просто остается меньше двух минут, Александр Авич. Обозначить другие громкие уходы и дела. Глава Советского района Нижнего Новгорода Владимир Исаев все-таки покидает пост.
Скорее всего, он уже покинул. Это связано с тем, что были обыски в советской администрации, о сути которых мы говорили с вами в прошлый раз, но которые так и не были нам объяснены. Но результатом этого вот стал, скорее всего, и уход Владимира Исаева со своего поста. Одновременно с этим со своих постов ушли
Оксана Кислицына, покинула пост
Надежда Тимофеевна, это уполномоченный по правам человека.
Кислицына,
председатель избирательной комиссии Нижегородской области. Если о Надежде Отделкиной можно сказать, что она ушла в силу того, что после аварии не сразу не восстановила до конца здоровья, ей тяжело продолжать исполнять эти функции, скорее всего, то, как говорится, здесь все понятно. А вот что касается Оксаны Анатольевны, то я, наверное, здесь могу предположить какой момент. Одно из двух. Или для нового избирательного цикла нужен новый человек, или у Оксаны Анатольевны есть какое-то свое видение на те процедуры, которые предстоит избирательной комиссии обеспечивать, и она, не желая в них участвовать, заявила о своем уходе. К сожалению, никакой информации по этому поводу тоже нет. Единственное, что Оксана Анатольевна сказала, что сделала выбор добровольно, заявление написала добровольно, и что у нее уже есть предложение по новой работе. Пожелаем ей удачи, она была хорошим председателем избирательной комиссии.
Присоединяюсь, желаем ей удачи. Политолог Александр Суханов был сегодня в нашем эфире, на связи по скайпу. Александр Авич, спасибо вам большое. Наш эфир продолжит программа «Герой Волги». В гостях у Евгении Орловой будет вице-президент ПАО «Сбербанк» Петр Колтыпин. Не переключайтесь.
Горький Сити.